Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Малахии. Как мы уже говорили в прошлой лекции, служение этого пророка относится к постпленному периоду. Это было время, когда, пережив начальный энтузиазм и радость по поводу возвращения в родную землю, еврейское сообщество все больше погружалось в неверие и равнодушие. Беспринципность, дерзкое неповиновение народа Богу пагубно сказывалось и на священниках. Горя желанием вернуть правильное духовное видение и возродить в людях надежду, Малахия обращает внимание на действия Бога по отношению к ним в прошлом, настоящем и будущем. Подобно Агею и Захарии, пророк придает первостепенное значение в жизни народа храму, строительство которого было завершено. Он убежден, что благополучие иудеев зависит от того, будет ли их служение в храме соответствовать Духу Завета. Будет ли оно благоговейным? Вот почему самые строгие требования он предъявляет в первую очередь к священникам. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Малахии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжаем изучение книги пророка Малахии. Послание пророка Малахии начинается замечательными словами «Я возлюбил вас», — говорит Господь. И в жизни израильского народа было немало подтверждений этим словам. Израильтяне вернулись в свою землю, жили неплохо, можно сказать, процветали, поклонялись в восстановленном храме, выполняли обряды, и на первый взгляд все выглядело очень неплохо. Но, несмотря на видимое благополучие своей жизни, они дают едкий, саркастический ответ Господу. В ответ на признание в любви они отвечают: «В чем явил ты любовь к нам?» В результате Бог вынужден был указать им на то, что они пренебрежительно относятся к жертвоприношениям, и это пренебрежение отрицательно сказывается на их словах и поведении. Бог ведь с самого начала объяснил Израилю, что искалеченные или каким-то образом оскверненные животные не должны приноситься ему в жертву. А они игнорировали это предупреждение. Сначала израильтяне начали приносить в Богу в жертву старых, больных, никому не нужных коров. Потом они стали говорить: «Как же это скучно! Опять эти долгие жертвоприношения, опять эти постоянно повторяющиеся обряды». А следующей ступенью духовного падения обычно становятся жалобы подобного рода. «Как скучно изучать Библию! Не может быть, чтобы так говорил Бог! Здесь надо что-то добавить, а здесь зачеркнуть». Таковы ступени падения, через которые проходят и нынешние христиане. Ведь не секрет, что есть люди, которые исправно приходят в церковь на Пасху и Рождество. А вот прийти в воскресенье на богослужение им кажется совершенно ненужным. Они приносят Богу гораздо меньше пожертвований, чем платят налогов своему государству, и при этом считают себя верующими. Но кому они служат? Христу или кесарю? Когда я был рукоположен для церковного служения, человек, который был моим наставником в начале служения, сказал, что есть три больших греха, которые мне следует избегать. Может быть, мне не всегда это удавалось, но я навсегда запомнил эти три греха. Грех номер один — это лень. И это действительно так. У нас очень мало людей, читающих разъяснительные проповеди, потому что для подготовки таких проповедей нужно много заниматься. Позор вам, если вы отнимаете у проповедника время на неделе и не даете ему изучать все необходимое для проповеди. Он ведь должен правильно растолковать Библию. Если у вас в церкви есть человек, читающий разъяснительные проповеди, и если он хочет заниматься, дайте ему такую возможность. Ему обязательно нужно много времени, если он намерен объяснять вам содержание Библии. Ленивый человек не может учить Слову Божьему, потому что для этого надо много работать. Один молодой человек, который у меня учился, стал пастором на севере Америки в долине Сан-Хоакин. Проработав там около 3 лет, он вернулся обратно и сказал, что хочет со мной поговорить. Мы пошли пообедать вместе, и я спросил его: «Какие у тебя проблемы?» «Я хочу прекратить служение. У меня закончились темы для проповеди. Я начинаю повторяться, и люди замечают это. Я прочитал все ваши проповеди, какие у меня были. Потом я прочитал все другие проповеди, которые только мог найти». Я спросил его: «А как долго ты готовишься к проповеди?» И он ответил: «Обычно я готовлюсь 3 часа». Тогда я сказал ему: «Может быть, по моим проповедям это незаметно, но на подготовку каждой из них у меня уходит больше 24 часов. И я никогда не брался читать проповедь, если не был готов. Друзья мои, лень — это великий грех. И я не думаю, что Бог с легкостью будет прощать его». Недавно я встретился с молодым человеком, который хотел стать служителем и в какой-то момент собирался идти в семинарию. Но у него было неверное представление. Ему казалось, что для проповедника достаточно выйти на кафедру, и его устами начнет вещать Святой Дух. Друзья мои, Дух Святой никогда не говорит устами ленивого проповедника. Святой Дух учит только тех, кто готов учиться, кто готов потратить много сил и времени на учебу. Народ Израиля стало утомлять духовное поклонение, потому что они не любили Слово Божье. Библия отличается от любой другой книги только этим. Чтобы полюбить другие книги, вы сначала должны прочесть и понять их. Но Слово Божье, друзья мои, надо сначала полюбить, и только потом вы его поймете. Божий Дух не учит ленивых. Второй большой грех служителя — это чрезмерные амбиции. Они могут проявляться по-разному. Это может быть жажда известности и славы, желание быть великим проповедником, проповедовать перед толпами народа. Это великий грех современных служителей, потому что им хочется обращаться к толпам. Я убежден, что великие проповедники сегодня не те, кто служит в больших церквях и обращается к большим скоплениям народа. Какое-то время тому назад я слушал одного проповедника, и при этом даже 100 человек не присутствовало. Но проповедь была просто потрясающая. Это была по-настоящему разъяснительная проповедь, в которой проповедник верно растолковывал смысл Библии. Слова этого молодого человека потрясли меня до глубины души. Я спросил его: «Сколько времени вы готовили эту проповедь?» И он ответил, что работал над ней 1 неделю. Я думаю, этот молодой человек не менее 20 часов посвятил подготовке своей проповеди. Он готов был проповедовать небольшой группе людей, но слишком многие сегодня хотят быть великими, выступать только перед большой аудиторией и при этом тратить на подготовку достаточно немного времени. Это качество очень наглядно раскрывается в следующей истории. Один проповедник из Техаса однажды пришел домой и сказал жене: «В соседнем городе тоже есть церковь, и сегодня меня попросили работать у них. Этот город больше нашего, и церковь больше нашей. Там платят больше денег, да и люди там получше. Кроме того, в эту церковь ходит много народу. Я пойду наверх и помолюсь, угодно ли это Господу? «Я тоже пойду и помолюсь с тобой», — сказала жена. «Нет», — сказал ей пастор, — «ты оставайся здесь и собирай вещи». «И мне остается только выразить сожаление о том, что сегодня у нас слишком много служителей, которые обращаются к Богу только за тем, чтобы доказать Ему свою правоту». Третий великий грех служителей — это быть скучным и надоедливым. Ведь эти качества доказывают, что человек сам не верит в свою проповедь». Скучные проповеди появляются, потому что проповедники не любят Библию. Проповедник не обязан обладать какой-то особой харизмой. Многие люди не обладают даром гениального чтения проповеди, но нет оправданий человеку, чьи проповеди вялы, прозаичны, бесцветны и лишены страсти. Я уже рассказывал вам о том, как мы с женой смотрели пьесу «Ричард III». Уильям Шекспир был великим писателем. Я не думаю, что у него такие пьесы получались сами собой. Нам говорили, что Шекспир подолгу писал свои произведения. И вот во время представления на сцену вышли два молодых человека. Один из них играл роль Ричарда II, а другой его друга, который потом свергнет его с престола и посадит в Лондонский Тауэр. Конечно, Шекспир был гением, но самое большое впечатление на меня произвела игра этих молодых людей. Как они изъяснялись, как четко произносили свои слова, как отработана была каждая реплика. Я специально наблюдал за ними, потому что, когда я был очень молод, я играл в пьесах Шекспира. И я с удовольствием отметил, что они не упустили ни одного акцента своей роли. Они ни разу не ошиблись. Они сделали все очень четко. И знаете почему? Они работали и работали, репетировали, репетировали и репетировали. Если светский актер может столько времени тратить на репетиции своего выступления, то почему проповедники не могут тратить столько времени на подготовку проповеди по Слову Божьему? Проповедник, который выходит на кафедру неподготовленным, бесславит имя Господа. Из-за него люди говорят: «Как же скучна эта Библия! Как утомительно ходить в церковь! В следующее воскресенье займусь чем-нибудь поинтереснее». Скучные проповеди — это еще один великий грех служителей. В 14 стихе 1 главы книги пророка Малахии говорится: «Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в жертву Господу поврежденное». Вот еще один грех Божьего народа. Они приносили Богу обеты, но не исполняли их. И в книге Левит... И в книге притчи сказано, что Богу не нравится, когда мы бросаемся пустыми обещаниями. Если вы обещали Богу что-то сделать, вам лучше сделать это, потому что Богу нужны не слова, а дела. Он ведь не просил вас приносить обет, давать ему обещания, но если вы что-то пообещали, постарайтесь исполнить обещанное. Теперь давайте подведем итоги первой главы книги пророка Малахии. В Израиле были люди, которые бахвалились попусту. Они говорили: «У нас в этом году вроде как будет хороший урожай. Дам-ка я Богу не только десятину, но и добровольную жертву принесу». А потом этот хвастун получал обильный урожай и решал, что оставит его себе. И в конечном итоге он вообще ничего не отдавал Господу и приносил ему в жертву увечных, хромых и больных животных, которые в хозяйстве были только обузой. Но при этом такой человек считал себя верующим. Он говорил, что совершает все обеты так, как требует Господь. Мало того, ему хватало дерзости спрашивать у Бога: «Скажи, как именно ты возлюбил меня?» И духовное состояние такого человека, конечно же, следовало назвать неудовлетворительным. Вот о чем пишет пророк Малахия в первой главе своей книги. А теперь мы подошли к следующему разделу, второй главе книги пророка Малахия. Этот раздел по-прежнему касается израильтян и, в первую очередь, священников. Бог упрекает священников за то, что они оскверняют храм. Вместо того, чтобы служить Богу, они выступали против Бога, оскорбляя Его своим служением, совершаемым в храме. В первой главе мы читали о том, что священники бесславили имя Божье. И я вам рассказал, как они приносили в жертву Богу старых больных коров. Но на самом деле Бог осуждает их не потому, что они приносили в жертву то, что ничего не стоило. Он упрекает их за то, что они жертвовали не так, как должны были. Позже Господь снова обратится к этой теме и задаст очень актуальный вопрос. Может ли человек ограбить Бога? Но здесь, в книге пророка Малахии, речь идет не о ценности жертвоприношений, а о характере тех жертв, которые приносились в храм. В книге Левит мы можем прочесть, что существовало 5 основных жертвоприношений, и каждая из них указывала на Иисуса Христа. Каждая из жертв представляла грядущего Мессию, а Он был свят, непорочен, чист и безгрешен. Он был совершенен, и те жертвы, которые указывали на Него, тоже должны быть совершенны. Все жертвы символизировали Сына Божьего. А во времена Малахии священники бесчестили имя Бога, принося Ему несовершенные жертвы, старых больных коров. Они совершали богохульство, приводя к жертвеннику больных или увечных животных. Ведь это животное символизировало совершенного грядущего Мессию. То же самое происходит и сегодня. В очень популярной рок-опере «Иисус Христос. Суперзвезда» Господь Иисус представлен как аморальный запутавшийся человек. Конечно, мирские люди не могут совсем ничего не знать о Христе, и они будут время от времени упоминать о Нем в своих произведениях. Но мирские люди не могут изобразить Христа правильно. А те, кто неверно изображает Христа в книгах, в пьесах и даже в проповедях с кафедры, бесславят имя Бога. И чтобы установить правильные отношения с Богом, вам надо в первую очередь признать, что вы грешник, и вам необходима помощь от Бога. Так что, друзья мои, остерегайтесь неправильного представления о Боге. Наш Бог исполнен благодати. Его нужно чтить. Он судит за грех и будет за него судить в будущем. Его называют Богом-ревнителем, потому что он внушает трепет, и он поистине великий Бог. Ему нужно служить. Его нужно уважать. Ему нужно поклоняться. Его нужно обожать. Вчера вечером я слушал музыку Баха, и меня поразила одна мысль. Я внезапно осознал, что эта музыка — чистое восхваление Бога. Бах писал свои произведения, помышляя прежде всего о Боге. И в наших, так называемых, фундаменталистских церквях сегодня не так уж много чистого прославления. Мы не славим Бога и славим людей. А это еще один способ бесчестить Божье имя. И за это церковь нашего времени будет осуждена. Давайте не будем отрываться от земли и не будем думать, будто слова из книги Малахии относятся только к древним израильтянам. Мы тоже можем вынести из книги Малахии множество важных уроков. Поскольку в наше время все истинные верующие во Христа являются священниками, то значит, пророчество Мессии, обращенное к священникам, актуально и для нас. И давайте изучать эту книгу именно с таким отношением. Итак, приступаем к изучению второй главы. В 6 стихе 1 главы Бог обращается к священникам и упрекает их за то, что они бесславят Его имя. А в 1 стихе 2 главы Бог снова обращается к ним и говорит: «Итак, для вас, священники, это заповедь». Как видим, Бог еще раз обращается к священникам. Читаем далее 2 стих. «Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени Моему, говорит Господь Саваоф, то Я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце». Израильские священники несерьезно относились к своим обязанностям, и Бог собирается судить их более строго, чем весь остальной народ. Почему? Потому что они занимали ответственное положение. Они допускали все эти безобразия. Они закрывали глаза на то, что люди приводят для жертвоприношений хромых и больных животных. Бог дал им закон истины, и они должны были учить народ. В связи с этим я хочу сделать одно очень резкое заявление. Опираясь на только что прочитанные слова, я хочу сказать, что гораздо лучше быть худшим из грешников на земле, даже гангстером или убийцей, чем проповедником, который встает на кафедру, не имея веры в своем сердце. Такой человек выходит перед церковью не за тем, чтобы рассказать о Боге, а за тем, чтобы просто побалагурить и лишний раз напомнить прихожанам пару благочестивых банальностей. Бог сурово взыщет с такого человека. Вот о чем мы читаем в данном стихе. Теперь послушайте стих 3. «Вот я отниму у вас плечо и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним». «Вот я отниму у вас плечо». Очевидно, Бог благословил народ, и они получили в то время хороший урожай. Вы, должно быть, помните, что священникам выделяли десятую часть урожая – пшеницы, смоков, винограда. Эта десятина отдавалась Господу и шла на содержание священников. А теперь Бог говорит, что лишит священников этого благополучия. Они перестанут получать свою десятину. Их процветание окончится. «И помет раскидаю на лица ваши». Интересно, что все внутренности жертвенных животных доставались священникам, но помет выбрасывали. Его нельзя было оставлять в жертвенном животном. Вот почему, когда Бог говорит, что раскидает помет на лица священников, это значит, что Он попросту ткнет их в этот помет носами. А когда такое произойдет, священники не смогут больше продолжать служение у жертвенника. Почему? Да потому что ничто нечистое не должно было попасть в святилище. А священники, вымазанные пометом, уж точно будут нечисты. Вот какие сильные выражения использует здесь Бог, намереваясь обличить неискреннее служение. Итак, друзья мои, на этом мы закончим нашу сегодняшнюю беседу по книге пророка Малахии. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Не люби, не верь, нет во мне уже чудная надежда не живет в душе, и служить, как прежде, сил не нахожу. На разбитом счастье сумрачный сижу, гаснет мой светильник, видно, масла нет, сердце не пылает чудный Божий свет. но горит желание силой неземной. Устоять, не сбиться на стезе святой. Укрепи же силы, ободри мой дух, но поправь светильник и сели свету. Вытри слезы скорби ты своей рукой.
Не пойду, как прежде, я твоей тропой.
Хоть слаб я, Боже, не хочу упасть в рог греховной грязи, где разврат и страсть. Помню, как поднял ты из нее меня. И теперь куда я, Боже, без тебя? Укрепи же силы, ободри мой дух, да поправь светильник и сели. Скорби ты своей рукой.
Не пойду, как прежде, я твоей тропой. Укрепи же силы, ободри мой дух, дай поправь светильник, исцели беду. Вытри слезы скорби ты своей рукой.
Слушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».